Мы продолжаем рассказывать о мероприятиях антикоррупционной направленности, проводимых в нашей республике. Крупным событием стал антикоррупционный форум, состоявшийся в новом IT-парке имени Башира Рамеева. До начала обсуждения злободневных вопросов, связанных с эффективным противодействием коррупции, собравшимся показали фильм.
В Республике Татарстан за 9 месяцев 2022 года выявлено более 1000 преступлений коррупционной направленности, в том числе 545 фактов взяточничества, из которых 74 в крупном или особо крупном размере. Средний размер взятки превысил 100 тысяч рублей, а общая сумма незаконных денежных вознаграждений составила почти 55 миллионов рублей. Помимо того, более 2500 нарушений законодательства о противодействии коррупции выявлено органами прокуратуры. Даже это существенное число преступлений и правонарушений – лишь верхушка коррупционного айсберга. Об этом свидетельствует анализ средств массовой информации, материалов коррупционного мониторинга и результаты социологических опросов. Как социальное явление, коррупция отражается на всех сферах жизнедеятельности и посягает не только на государственную власть, интересы службы, но и влечет снижение уровня жизни граждан. Жители городов вынуждены мириться с узкими внутридворовыми дорогами, которые не в состоянии обеспечить проезд пожарных, скорой помощи и других служб экстренного реагирования. В средствах массовой информации то и дело появляются истории про скандалы родителей, детям которых не хватило места в детском саду или школе рядом с домом. Те случаи, когда застройщик вначале обещает райское место, а потом сдает очередной человейник без инфраструктуры и соблюдения элементарных требований. За всем этим кроется элементарное несоблюдение градостроительных норм. В 2022 году конкретные нарушения минимально допустимых значений доступности, установленных самой же Казанской городской думой в 2016 году, были обнаружены в престижных жилых комплексах «Садовое кольцо», «Атлантис Делюкс» и «Казан-Су». Даже до ближайших школ дети здесь вынуждены идти около километра по не самым безопасным дорогам и перекресткам. К этому надо добавить отсутствие озеленений и парковочных мест. Такие нарушения имеются в жилищных комплексах «Атлантис Делюкс» и ЖК «5 звезд». Так как же получилось, что исполком, который выдает разрешение на строительство, на ввод отстроенных объектов и осуществляет контроль в сфере градостроительной деятельности, не всегда строг к своим же нормам? Из городов проблемы перетекают в пригороды. Мы уже имеем массовые застройки поселков и жилых комплексов без школ, детсадов и спортивных объектов, лишая молодежь возможности занять себя вечерами. На слуху и проблемы владельцев домов, построенных в зонах прохождения газопроводов и полетных испытаний. Немногими годами ранее все властные структуры согласовали им разрешение на застройку без обременения, а теперь граждане вынуждены через суды отстаивать свое право на жилье и комфортное существование. Впрочем, многое меняется. В эпоху высоких технологий и цифровизации совершить такие нарушения или оказать коррупционное влияние становится сложнее. Учет земель уже ведется из космоса. Это совместная работа Минсельхоза, Россельхознадзора и Министерства цифрового развития. Применяемая с 2020 года комплексная система дистанционного зондирования повысила эффективность мониторинга земель в 2,5 раза и позволила выявить более 113 тысяч гектаров бесхозяйственно заросших сорняками и кустарниками. В результате принятых мер за 5 последних лет вовлечены в сельхозоборот, спаханы и засеяны почти 102 тысячи гектаров. Тем не менее, мониторинг использования участков, ранее переведенных в земли населенных пунктов из состава земель сельскохозяйственного назначения, показывает, земли не используются по целевому назначению, в том числе под индивидуальное жилищное строительство. В соцсетях и обращениях граждан встречается информация о нарушениях при проведении общественных обсуждений застройки территории. В результате формальных подходов появляются точечные застройки. И не только в городах, теперь и в пригородах среди одноэтажных домов, как грибы растут многоэтажные строения, не только посягающие на нормы инсоляции, но и в прямом смысле за счет повышенной нагрузки, лишающие людей нормального водоснабжения и возможности движения по дорогам. Тем более, что в эти дороги не докладывают главное – асфальт. В Зеленодольском районе по заключенным контрактам с одним из ООО было выявлено завышение объемов работ на более чем 12% от общей суммы. Несмотря на то, что подрядчик не устранил замечаний по толщине и плотности асфальта на отдельных участках, контракт с ним не был расторгнут. Кроме того, при проверке и вовсе были исключены несколько участков, один из них был отремонтирован ранее, а другой и вовсе находился на частной территории. И только по одному из неотремонтированных объектов дороги более 2 миллионов рублей по решению суда были возвращены в бюджет. В числе точек социального напряжения – постоянный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и вывоз твердых коммунальных отходов. Только в Управлении президента Республики Татарстан по работе с обращениями граждан по линии ЖКХ поступило 2600 обращений, и если добавить около 8000 обращений в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан, число жалоб становится колоссальным. Большая часть вопросов, свыше 7000, касается содержания общедомового имущества и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, более 3500. Время локдауна и беспрецедентное санкционное давление обостряют проблемы коррупции и беззакония как явление, которое способно раскачать социальные настроения. Даже такая деликатная тема, как оказание ритуальных и похоронных услуг, оказалась затронутой рисками. В составе органов местного самоуправления 35 муниципальных районов нет даже специализированных служб по вопросам похоронного дела. По факту, ритуальные услуги обернулись малоконтролируемым бизнесом, участники которого стремятся к монополизации, диктату взвинченных цен и торговле могилами и муниципальной землей на кладбищах. Дошло до того, что право решения о так называемом бронировании участка для захоронения передано предпринимателям. На некоторых кладбищах ограждают целые ряды и копают могилы на асфальтированных дорожках. Прокуратурой республики в этой сфере выявлено более 120 нарушений законодательства. Современный Татарстан входит в число регионов, комфортных для жизни и ведения бизнеса. Мы динамично развиваемся как в экономической, так и в социальных сферах. Активно участвуем в национальных проектах, реализуем амбициозные государственные программы. За каждой из них практичные экономические цели, люди и их семьи. Неизменные приоритеты республики – обеспечение комфортного проживания для населения, его благосостояние, доступность жилья, здравоохранения и образования. Для профилактики, предупреждения и минимизации коррупции в республике используется весь спектр инструментов, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. Под председательством президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова действует комиссия по координации работы по противодействию коррупции. В развитии федерального законодательства в республике используются дополнительные инструменты. Помощники глав муниципалитетов по противодействию коррупции, антикоррупционный мониторинг, республиканская экспертная группа по вопросам коррупции, положение о которой утверждено указом. За годы работы удалось снизить коррупционный накал в сельском хозяйстве, где превалировали приписки урожайности и надоев. Сейчас труднее пользоваться правовой неграмотностью получателей субсидий и грантов при оказании государственной поддержки. Для тружеников были составлены простые пошаговые инструкции для получения субсидий, внесены изменения в порядок их предоставления юридическим лицам. Приняты меры по постановке на кадастровый учет и границы лесов и водных объектов, из-за отсутствия которых они массово застраивались и захватывались для личного пользования. Перекрыты возможности отчуждения земельных участков путем изготовления фиктивных выписок и внесения подложных сведений по хозяйственной книге. В республике была проведена масштабная народная инвентаризация бесхозных объектов и земель, ранее переходящих в собственность недобросовестных приобретателей с использованием коррупционных схем. В сферу изучения комиссии республиканской экспертной группы попадала незаконная деятельность фирм-однодневок, используемых для обналичивания бюджетных средств, процессы банкротства предприятий, посредники и транзитеры финансовых расчетов. Везде приняты меры по минимизации условий для коррупции. Повышенное внимание уделяется правовому воспитанию и обучению со школьной скамьи и до зрелого возраста. Активное участие в этих процессах принимают общественные организации, студенческие структуры самоуправления и средства массовой информации. Опыт работы показывает, участие неравнодушных институтов гражданского общества, государственная поддержка этих начинаний, прозрачность управленческих решений и цифровизация оказываемых услуг, обеспеченная системной и последовательной работой, дают реальные результаты. Власть и общество, понимающие и поддерживающие друг друга, позволяют достичь многого. Вместе мы можем, надо лишь твердо придерживаться выбранного курса.
Коррупция – это очень многофакторное явление. Мы привыкли в первую очередь к тому, что считаем экономический ущерб. Хотя иногда моральный и нравственный ущерб гораздо выше, считает председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева.
Обратная связь – это еще и инициативы, это хорошие предложения, которые помогают работать республике еще лучше, еще конкретнее. На самом деле, за годы, когда была принята стратегия по борьбе с коррупцией в республике, мы наработали как республика очень много интересных и инструментов, и вот площадки наши тоже самые разные. Есть уникальные в Российской Федерации. Тут я бы отметила нашу научно-практическую конференцию «Диалектика противодействия коррупции», за время проведения которой Казанским инновационным университетом имени Тимирясева в ней участвовали уже более 3000 экспертов. Эта конференция проводится университетом, но она поддерживается и управлением по борьбе с коррупцией президента нашей республики и Министерства образования и науки нашей республики. Поэтому к этой площадке я бы, наверное, сказала еще и такие серьезные в последнее время развивающиеся общественные организации, будь то родительский совет, который тоже работает при Министерстве образования. Благодаря сотрудничеству с этим советом нам в самом начале не пришлось сталкиваться с такими проблемами, которые решали другие регионы. Я имею в виду, прежде всего, вопрос организации горячего питания. Это не значит, что все было очень гладко, но, тем не менее, контроль общественный именно родительского сообщества снимал проблемы как в таком крупном городе, как Казань, так и во всех уголках, во всех муниципальных образованиях. Да, коррупция – это явление сложное, и, как говорил наш президент страны Владимир Владимирович Путин, цитату которого ребята художественно осмысливают в своих плакатах, «нет такой таблетки, которую бы выпил один раз и вылечился». Больше того, коррупция – это очень многофакторное явление. Мы привыкли к тому, что в первую очередь считается, и это гораздо легче, экономический ущерб. Хотя я считаю, что иногда ущерб моральный, нравственный гораздо выше, потому что коррупция, где бы она ни проявлялась, она подрывает доверие граждан к институтам власти, к государству, к обществу, когда гражданин в таких случаях уходит в такие узколичностные интересы, уже отрицает жизнь общественную. Вот это, на мой взгляд, один из серьезнейших таких минусов, которые еще нужно рассматривать, нужно и научные конференции, возможно, этому посвящать. Вы видите, что там, где есть абсолютное доверие, и там, где иногда вот взаимодействуют сами граждане, я прежде всего хотела бы в том числе вот и взаимодействовать плодотворно с государством, я как пример могла бы привести вот то, что сегодня у нас происходит. Вы посмотрите, какое взаимное доверие в части оказания гуманитарной помощи новым субъектам Российской Федерации, поддержки наших мобилизованных. Вот тут нет никаких разногласий, и это доверие само по себе является мощнейшим инструментом, который помогает достигать больших результатов, когда и граждане, и каждый гражданин, и государство, и властные структуры действительно все едины. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией, и все, кто сегодня начинает день с форума, действительно поступили правильно. Мы услышим и новые практики, поймем, где нам больше всего еще предстоит работать. И самое главное, этот форум стал действительно точкой отсчета, когда на Новый год мы уже планируем задачи. Это как бы такое подведение итогов. И, конечно, и работа этого форума, то, что она сама по себе очень прозрачно и транслируется в интернете, еще раз показывает о том, что управление президента по борьбе с коррупцией действительно демонстрирует открытую работу, которую тоже можно брать как пример для всех других ведомств, потому что очень важно. Прозрачность Татарстана – это должно стать в том числе нашим лозунгом. Очень важны те результаты, в результате которых вот прозрачности такой достигаются. Это доверие граждан. Доверие граждан означает устойчивость государства. Нет другого инструмента, который поддерживал бы больше устойчивость государства, а значит, возможность дальнейшего эффективного развития. Я всем желаю плодотворной работы.
Информационно насыщенным было выступление начальника управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Марса Бадрутдинова. Он озвучил примеры проявления коррупции в разных сферах, рассказал о методах борьбы с этим злом и дал оценку в целом этому явлению.
Что касается вот оценки нашей деятельности, да, 15 лет вот этого института, когда вот создавали вот этот институт антикоррупционного управления, она по вертикали есть, многие говорят, есть правоохранительные органы, которые выявляют где-то чего-то, есть надзорный орган, прокуратура, есть следственный комитет, есть другие структуры. Вроде у всех структурах положение написано в законе, вот это направление по выявлению, все остальное. Но слово профилактика тоже имеет место быть. Но на сегодняшний день надо сказать, что вот эти структуры направлены в основном на выявление палок. Это не я придумал это словосочетание, да? Если по сравнению с прошлым годом на какой-то показатель статистику меньше, значит орган плохо работает. Вы сегодня слышали, что каждый год она больше и больше выявляется. А вот что касается вот, исходя вот с этих моментов, значит, когда вот создавали управление, потому что закон принят, такой четкой регламента, как должно быть, она такой написана витиевато, когда вот управление, положение разработали, мы изучали мировой опыт, где как. Потому что есть рейтинговые, кто-то первый, кто-то последнее место. Вот у всех мы опыт посмотрели и переводили с других языков. Вот Ренат Агич, не даст соврать, Алексей Юрьевич, вот это основоположник Алексей Юрьевич у нас Панкратов. Это работает в целом по республике. Вот до общего характера, там, принятие сбора справок о доходах, расходах, там, конфликт, ясно, понятно, это для всех она общая. А вот мы, изучив ситуацию и опыт работы ранее в определенных структурах, мы пришли к такому мнению, необходимо вот главная наша задача, вот как Игорь Измайлович сказал, закона о противодействии коррупции, это просвещение, пропаганда. Как этого вот добиться? Если ты не знаешь, в чем причина там или условия совершения коррупционных деяний, то есть невозможно пропагандировать там или каких-то обучений провести. Поэтому мы создали республиканскую экспертную группу. Указом президента она введена. Этому нас натолкнуло вот в конце 90-х, в начале 2000-х, я лучше на примере скажу, вот у нас КАМАЗ, все мы знаем. Это был умирающий завод, вот и был генеральный директор, может президент назывался там, я не знаю, сейчас уж не помню. У него где-то 10 замов, там заводов многочисленные. И у каждого директора, у каждого зама есть ряд направлений. Кто-то снабжает металлом, кто-то чем-то. Когда уже пошло она, вот это их несостояние разом вниз, их непоказатели, невыплаты заработной платы, целое волнение. Вот тогдашний министр Искандер Галимов, Искандер Галимзянович, вот создали следственно-оперативную группу, туда входили ревизоры, соответственно, разных структур. Порядка где-то 30-40 человек, мы выезжали в Челны, почти 2 года полностью, так скажем, изучали, анализировали работу этого автогиганта завода. Вот самый главный, на мой взгляд, не только на мой, этого следственной группы, это было каждый руководитель не ради завода, а научились деньги зарабатывать. Вот если он металлом занимается, она испокон веков, с момента создания КАМАЗа, Магнитогорск, Челны, поставка, там железная дорога есть, металл поступал прямиком. Как только вот дали определенную слабинку, наверное, скажем, помните, наверное, да, вот эти времена, у каждого директора есть сын, дочка, зять, там внуки подросли, там еще кто-то, и каждый открывал фирму. Фирма раз-два человека. Бухгалтер и генеральный директор. И они вписались, вот эта поставка общего металла с Магнитогорска, Челны. Я для примера только говорю. И каждый договор Магнитогорска, одна фирма, вторая, третья, четвертая. Пока он доходит, если Магнитогорская какой-то единица килограмма, я не знаю, тонна пусть будет, 1000 рублей стоила. Пока он заходит в КАМАЗ, она стоила 10 тысяч. Понимаете, да? И по всем направлениям такая картина была. И, соответственно, на что она влияет? На себестоимость, на другие показатели. И, соответственно, я помню тогда, КАМАЗ сам продавал отдел сбыта по 500, еще тогда недоимка была, они продавали по 180 тысяч, КАМАЗ. Вот исходя вот изучением этой ситуации, потом такая же примерно аналогичная картина была Нижнекамск-Нефтекием. После КАМАЗа мы перешли в Нижнекамск-Нефтекием.
На форуме разбирали различные аспекты проявления коррупции. Особое внимание обратили на сферу ЖКХ. В обсуждении участвовали, в частности, руководитель Госжилинспекции Республики Татарстан Сергей Крайнов и заместитель главы Минстроя Республики Владимир Кудряшов.
Фильм мы тоже посмотрели, что коррупционные риски присутствуют, и в этом направлении люди в сфере ЖКХ с коррупционным проявлением сталкиваются очень часто. Люди возмущаются ростом или несправедливыми с их точки зрения тарифами за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас я предлагаю заслушать Тимура Рустемовича Халимдарова. Вот какие работы были выявлены в рамках работы республиканской экспертной группы в этом направлении.
Добрый день, уважаемые участники форума, уважаемые коллеги. Хотелось бы отметить, что с 2005 года, то есть с принятием вступления в силу нового жилищного кодекса, изменились правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время они регулируются не только с участием государства, но и в первую очередь регулируются общественными отношениями, а именно самими гражданами, институтами общества. Актуальность этой проблемы сложно переоценить, и данный вопрос подтверждается количеством обращений. Так, руководителям органов исполнительной власти республики поступает ежегодно почти 7 тысяч обращений на эту тему. Необходимо здесь отметить, что имеется отклик государства, и он отмечается и управлением, и другими общественными институтами. Так, например, если брать информационную систему «Народный контроль», то из 4500 обращений, которые поступили в 2021 году по теме ЖКХ, решено было более 4000 обращений, 90%. А с чем сталкивается население? Да? Естественно, это вопросы и начисления платы, и правильности взимания различных платежей по линии жилищно-коммунального хозяйства. Так, это и правильность проведения капитального ремонта, объективность выбора домов для проведения капитального ремонта, другие вопросы. Естественно, сталкиваемся мы с огромным объемом как денежных средств, которые вращаются в данной области, это более 55 миллиардов, которые проходят только через единый расчетный центр республики, так и с огромным количеством других вопросов, но они решаются и не только решаются положительно, но имеется, естественно, и ситуация, когда виновные лица привлекаются к ответственности. Так, органами внутренних дел привлечено к ответственности по фактам в 2021 году более 80 правонарушений уголовно наказуемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В этом году их также более 70, то есть актуальность этого вопроса, она и стоит перед правоохранительными органами. А мы, то есть сотрудники управления по вопросам антикоррупционной политики, в том числе и видим определенные коррупционные риски в сфере ЖКХ, касающиеся связки между застройщиками и новыми управляющими компаниями, а также и другими вопросами, которые, я надеюсь, помогут осветить другие участники форума. Передаю слово. Спасибо.
Все, спасибо. Алмаз Альфредович Сабиров, юрист, специализирующийся в сфере ЖКХ. Вот он просил слово. Буквально одна минута.
Я вот хотел сразу затронуть вопрос. Когда мы покупаем новую квартиру, то управляющая компания, которая приступает к управлению домом, как зачастую бывает аффилирована с застройщиком. То есть изначально в договорах и в актах приемки передач указывается эта управляющая компания. Для чего это делается? Одна из основных направлений этого для того, чтобы в течение 5 лет гарантийного срока все недостатки строительства устранялись за счет текущих ремонтов. То есть управляющая компания тормозит процесс судебных исков и всего остального. Далее, скажем так, что статьи текущих ремонтов, которые собираются управляющие компании, это не является ее частной собственностью. Это своего рода такой фонд ремонтный, который должен тратиться в будущем на какие-то ремонтные работы. Но управляющая компания не особо корректно им этими деньгами распоряжается. Этот фонд сопоставим с фондом капитального ремонта в денежном эквиваленте. Надо непосредственно как бы следить за тем, как тратятся деньги этих текущих ремонтов. И судебная практика, и законодатель говорит, что действительно это все-таки деньги жильцов, а не управляющей компании. Ну, как бы вот вкратце.
Хорошо, спасибо. И сейчас у нас еще вопрос к Министерству строительства, архитектуры ЖКХ и жилищной инспекции, потому что в вопросах выбора способа управления домом, капитального ремонта, вот есть коррупционные риски, о чем сейчас мы тоже и говорили. Вот прошу прокомментировать, в зале у нас сегодня Минстрой.
Да, добрый день, уважаемые коллеги. Кудряшов Владимир, заместитель министра. По деятельности управляющей компании я к сожалению, не смогу прокомментировать. Я могу только сказать, что у нас сегодня подписано, не сегодня, уже в 2022 году подписано соглашение. Соглашение с некоммерческим партнерством содействия жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ развития, в рамках которого создана у нас ассоциация «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан». Этот региональный центр, он осуществляет работу по поддержке собственников помещений на квартирных домов, ведет активную работу по оказанию консультационных услуг, в том числе работает с управляющими компаниями. И надо сказать, что в республике у нас в том числе работает еще и партийный проект «Единая Россия» – это школа грамотного потребителя, направленная на повышение грамотности собственников жилья. Организация проводит это вместе с региональным центром, о котором я уже сказал. И так вот в текущем году прошли обучение более 908, почти 1000 человек в целях вот ежемесячной, в целях обеспечения прозрачности деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, в том числе и управляющих компаний, закреплена обязанность управляющих компаний размещать информацию о своей деятельности в нашей государственной информационной системе ГИС ЖКХ. И государственная жилищная инспекция, например, по итогам 9 месяцев 2022 года за нераскрытие управляющими организациями информации о деятельности по управлению многоквартирными домами уже выдала свыше 2000 соответствующих предписаний. То есть работа в этом направлении планомерно ведется, хотя вопросы, безусловно, есть. И у нас, вот, если взять статистику по обращению граждан в целом у Министерства строительства, больше всего, конечно, обращение граждан именно связано с вопросами жилищно-коммунального услуг.
Спасибо большое, Сергей Аркадьевич. Еще вот вопрос по раскрытию информации по собранным средствам, да, за оказание жилищных услуг, прозрачность. Многие считают, что долги неплательщиков перераспределяются между добросовестными плательщиками. То же самое вопрос по нежилым коммерческим помещениям, переплата за тепло, обвинение контролирующего органа там, в коррупции, сговоре с бизнесом. Вот как можно прокомментировать ситуацию, что делать для того, чтобы информация была открыта, прозрачна, доступна?
Что касается раскрытия информации управляющими компаниями. И управляющими компаниями, и управляющими организациями, я имею в виду ТСЖ и ЖСК. Если у нас управляющих компаний в республике порядка 360, то ТСЖ и ЖСК это более 1000, 1200 там с чем-то. И все должны раскрывать информацию в государственной информационной системе ГИС ЖКХ. И только за нераскрытие информации в ГИС ЖКХ предусмотрена административная ответственность. У нас есть система мониторинга жилищного фонда в Республике Татарстан, но не раскрытие там информации не влечет каких-то негативных последствий для управляющих организаций. Не раскрытие информации на сайте управляющей компании тоже так же. Если говорить о надзорной деятельности за этим, система мониторинга жилищного фонда, которая у нас в Республике есть, создана, а создавалась она Министерством строительства, и мы активные, я имею в виду жилищные инспекции, принимали участие, была очень удобная система, в каком плане мы могли сразу получить отчет о раскрытии информации управляющими организациями, нажав одну кнопку и получить отчет по всем управляющим организациям в республике. Сейчас для того, чтобы проверить, как раскрывается информация, а нужно раскрывать информацию по каждому дому, а у нас в республике более 17 тысяч многоквартирных домов. Надо в систему ГИС ЖКХ зайти в каждый дом, открыть 5 вкладок, если мне не изменяет память, 8 подвкладок. То есть потратить примерно полчаса времени для того, чтобы посмотреть, раскрыла информацию всю информацию управляющей компании по этому дому или нет. Физически это сделать невозможно. Получить отчет тоже невозможно. Здесь в этом направлении надо работать. И только по обращениям граждан мы сможем, и когда такие обращения бывают, мы проводим такую проверку, это первое. А второе, вот сейчас вопросы, связанные с выдачей предписаний на раскрытие информации, они немножечко осложнены, потому что предписание надзорный орган может выдать только в результате проведения проверки. Проведение проверок очень сильно ограничено, и когда был ковид, пандемия, и когда сейчас проводится специальная военная операция. Поэтому сейчас мы выдаем предостережение. К сожалению, за это никакой ответственности у управляющих организаций нет. Добросовестно управляющие организации на это предостережение информацию раскрывают, недобросовестные не раскрывают. Поэтому приходится принимать дополнительные меры. И вот то количество документов, о которых рассказывал Владимир Николаевич, их много, но эффективность их не очень большая. Если мы говорим сейчас только о раскрытии информации.
Спасибо большое. Еще, да, может...
Сергей Аркадьевич, лучше вас эта тема никто не знает. Аппарат президента, да, вот каждый месяц они мониторят, сколько обращений поступает на имя президента. Самая масса обращений – это в сфере ЖКХ. Вот прием граждан мы проводим вместе с вами, да? Больше всего обращаются опять вот. Нехорошо она есть, правильно?
26
тысяч обращений. Вот нехорошо? Конечно. Вот только с этим обращением работать. Как обычно, ответ чиновников, хочу сказать. У нас полномочий нет, у нас чего-то нет. Но тогда предложите... Проблема в этой сфере есть она. Мы все потерпевшие, еще раз говорю, в этой сфере. Поэтому вот есть у нас четко примеры, которые были, управляющие компании состояли какие-то дома, правдами, неправдами будете, вот это дома, адреса знаю, вы знаете уж, они вышли, правдами, неправдами, через суды и вышли оттуда, создали свой ТСЖ, если они раньше платили, к примеру, 1000 рублей за услуги, а сейчас припеваючи 500 рублей платят, и население хорошо, всем хорошо, и достаточно, вот хватает все. Вот такими примерами... Вот, значит, мы не только вот какие-то рассматривать жалобы, мы же должны мониторить, анализировать, может быть, какие-то что-то, что-то предложить. Если вы не предложите, кто вот может предложить его? У всех проблемы есть. Сейчас у любого спроси, ну, если мужики, может быть, не скажут, но их не жены оплачивают, наверное, вот эти, как я же, да? Поэтому, может быть, предложите что-то, чего-то пока. Потому что, еще раз говорю, лучше вас эту сферу никто не знает.
Я уверенно могу сказать, что вопрос в том, что сфера управления многоквартирными домами все должны решать собственники. Собственники на общем собрании. Управляющая компания должна организовывать, и собственники должны принимать решения. Мы должны, допустим, проводить вот такие-такие работы, вот такое состояние дома. Проводится это собрание? Не проводится? А собственники хотят, не хотят? Вот, коллеги, вы здесь стоите, скажите, пожалуйста, кто из вас хотя бы раз принял участие, ну вот в этом 22-м году, в общем собрании собственников? 5.
В президиуме.
Вы понимаете?
Есть. В президиуме.
Мы собственника, у нас 2006 года, принят жилищный кодекс. Все отдано собственнику, они должны проводить собрание. Решать что-то. Я у дочери своей спрашиваю, говорю, дочь, ты на собрание ходила? Она говорит, какое собрание? Двое детей. Это в школу, это на тренировку, это в школу, это на тренировку, это туда, в институте, вот это, я не хожу. Вот примерно так. Мы собственника не воспитали. В этом направлении очень сильно надо работать. Потому что если взять под контроль финансово-хозяйственную деятельность, то вот этих злоупотреблений не будет. Но у нас сейчас в сфере управления многоквартирными домами управляет только ООО. Общество с ограниченной ответственностью. Проверка финансового хозяйства и деятельности нет ни одной организации, которая бы планово проверяла их финансовую хозяйственную деятельность. Только если собственники обратятся в органы полиции и принесут какой-то документ, который показывает, что у них деньги украли. Все. Никто не проверяет планово. Здесь, конечно, очень-очень большое поле работы, и мы этим вопросом занимаемся. Вот, но нужно, конечно, здесь немножечко менять законодательство. И в какой части? Надо, чтобы... что-то сделать такое, чтобы собственники захотели этим заниматься. Либо менять управление частными компаниями на муниципальные компании под отчетами. Другого я не вижу. Спасибо.
Уже этот путь тоже проходили. Еще одна проблема в этом направлении – это проблема с обращениями с твердыми жидкими коммунальными отходами. В народный контроль в этом году поступило 693 уведомления, связанных с несвоевременным вывозом. Если еще с твердыми коммунальными отходами более-менее ситуация понятна, то с жидкими отходами, не побоюсь слова, полный бардак. Эта проблема поднималась и на заседании Госсовета, есть хорошие инициативы. Оказалось, что у нас в республике только 30% индивидуальных жилых домов, 30% не обеспечено канализационными сетями. То есть, соответственно, это источник загрязнения, да, мы понимаем, куда. Это черные абсолютно осенизаторы и частники, которые, ну, честно говоря, по своим тарифам сливают жидкие отходы во враги и водные объекты. Сейчас, каким образом можно решить вопрос с обеспечением канализационными сетями населенные пункты? Вопрос к Минстрою. 30% домов без канализации. Все это в наших реках и озерах.
Что касается канализования ИЖС, ну, я сам живу, кстати, в частном доме, но у меня как бы есть септик, да, и это в большинстве своем так. А если в случае электроснабжения, газоснабжения, мы все понимаем, что у нас сетевая компания «Газпром» на уровне даже на федеральном все решения соответствующие приняты, то есть по обращению доводят до каждого жилого дома, это у них обязанность такая. Ну вот, то в случае водоснабжения и канализования таких положений нету законодательных, поэтому если это строится по единому какому-то проекту, например, к чему мы сейчас призываем и стремимся, чтобы ИЖС не строилась хаотично, то, как правило, с водоснабжением вопросы решаются, с канализованием, ну, тут ни для кого не секрет, еще раз повторюсь, что это, как правило, это индивидуальное канализование путем септиков или там, канализационных колодцев и соответствующим вывозом ассенизаторскими машинами.
Одним из решений форума стала идея через Общественную палату Татарстана озвучить предложение о проведении в республике в 2024 году года борьбы с коррупцией.